Ребят, у нас последняя тема на нашем энкаунтере. У нас еще будет несколько интересных моментов, но сейчас я попрошу предельно вашего внимания, потому что фактически это та тема энкаунтера, из-за которой мы делаем энкаунтер. Были моменты, у нас пятница была такой день, когда было откровение, когда было освобождение, когда люди проходили через определенные моменты. И сегодня день наполнения, когда мы молимся за вашу победу, когда мы молимся за крещение, наполнение Святым Духом, мы молимся об исцелении. То есть сегодня уже мы напрямую служим вам, то есть вы принимаете. И последняя тема, цель и видение для твоей жизни. Это очень важно. Почему? Если сегодня просто посмотреть в мир. Я не говорю, как в мир греха, а вообще вот на землю, на людей, в мир, как устроены бизнеса, как устроена система, все прочее. Да даже посмотреть на семью, это одно и то же самое. Смотрите, если отец построит дом, красивый дом для семьи, вот он живет, у него рождаются дети, в этой семье дети живут. И пришло время, отец остарился, и он умирает. И он говорит, я развалю весь дом, разнесу пух и прах, потому что я дом строил для себя. Что люди скажут об таком отце, о таком мужике? Примерно так. Наоборот, родители, они стараются как можно больше сделать для того, чтобы благословить последующее поколение, для того, чтобы больше сделать, для того, чтобы больше как-то их дети были обеспечены, чтобы они имели благословение. То же самое, когда развивается бизнес, кто-то начинает вкладывать в этот бизнес, потом приходят партнеры или приходят члены семьи, и они дальше продолжают. То есть следующее поколение строит на базе, которую оставило предыдущее поколение, но не в церкви. Но не в церкви. В церкви мы видим другую картину. Человек служит Богу, ищет Бога, и когда Бог начинает человека открывать, он начинает человеку что-то показывать, человек начинает это брать для себя. Человек начинает это брать для себя. Он ставит на этом свою печать, свое имя, и потом это мое. Это мое. И он умирает. Нет, так не должно быть. Не должно. Ребята, Бог создал. Смотрите, Иисус Христос, когда пришел и послужил на землю, что Он сказал? Вы сделаете больше, чем Я сделал. Вам не нужно приходить на землю, умирать, то, что сделал Я. Вы строите на том основании, которое Я уже оставил на земле. Вы строите на том, что уже есть, и вы идете дальше. И когда вы больше построите, следующее поколение будет строить на том, на чем вы остановились. В церкви нет. Церковь получилась наоборот все. Церковь что делает? Она это присваивает себе, поколение присвоило себе. И я не один и не два раза слышал такие моменты. Мы это прошли, мы это научились, теперь ваша очередь. Начинай все сначала, опять учиться, и церковь ходит по заколдованному кругу. По заколдованному кругу ходит, ходит. И то, я не хочу, чтобы мои дети били шишки на своей голове, чтобы они спотыкались о чем спотыкался я. У меня есть опыт, и я хочу поделиться и сказать, сынок, доченька, ты это не делай, потому что это будет иметь плохие последствия. Я не хочу то, что мне Бог дал переживания. Ребята, я бы мог, вот я вам сегодня делился своими переживаниями насчет исцеления, но я бы мог высказать, задрать нос, сказать, о, видишь, какой я духовный. О, понятно, как мой Бог работает в моей жизни. А сейчас давай, начинай, учись, работай. Молись, стучи, пускай Бог тебя научит. Нет, я сегодня, мы все, кто служили вам молитвой, кто служили проповедью словом, мы все делились из своего переживания, то, что нам уже Бог открыл, чтобы вам не тратить время на то, что уже можно взять, то, что можно получить, что можно услышать, вы можете взять на этом и строить дальше, двигаться дальше. Вам классно. Когда ты проходишь впервые какие-то вещи, намного тяжелее, потому что иногда даже не с кем из людей посоветоваться, ты закрываешься в комнате, ты начинаешь молиться, Бог, я вот эту вещь не понимаю. Я не знаю, что это. И мы сегодня говорим о цели ведения. Мы говорим там о том, что мы рождены на этой земле, мы пришли с какой-то целью, и мы должны взять вот эту цель, это ведение, и мы должны пронести его, и следующее поколение должно на этом начать строить, двигаться дальше, развивать дальше церковь и так дальше. Я вам расскажу одну вещь, подтверждение того, что я сказал. Кто знаком с квакерами? Движение квакеров в Америке было. Не знаете? Это были люди, которые первые начали говорить в Америке на иных языках, которым Бог открыл этот дар, они начали говорить. Это было очень давно. Знаете, кто их начал преследовать и даже им запрещали вход в другие штаты? Кто были преследователями этих людей? А? Тогда еще не было баптистов. Это были христиане, которые сбежали из Европы, когда там сжигали христиан на кострах. Это много-много, это сотни лет назад. Да, сотни лет назад. То есть, когда римская церковь преследовала христиан, когда у тебя в кармане находили бумажку с переписанным стишком из Библии, ты шел на костер. За то, что ты проповедовал или делился своим переживанием с Богом, ты шел на костер. Ребята, почитайте. Есть книга мучеников, христианская книга, очень сильная книга. Она меня потрясла, реально. Мы слышим, но когда ты сталкиваешься перед историческими фактами, где описаны имена людей, где описаны города, где описаны населенные пункты, даты, времена, все полностью, оно касается очень серьезно. И те люди, которые каким-то образом смогли сбежать с Европы, в то время приехав сюда, они встретили движение Бога, которое они не понимали. И они начали преследовать это. Они начали гонить этих людей. Они начали требовать, чтобы были законы, чтобы их бросать в тюрьмы и так дальше. Они были персонами нон-грата в многих штатах, те люди, которые пережили крещение Святым Духом. Итак, целеведение твоей жизни. Играет ли профессиональный футболист и без счета? Мне нравится этот пример. Это Андрей, когда говорит эту тему, он всегда этот пример приводит. Говорит, представьте себе, кто-то заплатил полтыщи, кто-то несколько сотен, кто-то заплатил несколько тысяч долларов за билет на очень известный матч футбольный. Они пришли, люди заплатили большие деньги, сели в первые ряды и им объявляют, сегодня играем без счета. Сегодня просто две команды будут бегать по полю и бить мяч, то в одни ворота, то в другие. Ребятам до конца матча никто не будет сидеть. Там люди потребуют деньги обратно, вот и все. Нету, ребят, вот бутылка воды стоит. Тот, кто придумал эту бутылку, он имел цель создать что-то, что будет держать воду и удобно будет. Его можно будет удобно положить в карман, положить в сумку, держать в руке. Не будет никаких, помните наши советские, это везде было по всему миру, стеклянные бутылки, которые нужно еще было чем-то открыть. То есть, если у тебя или кольцо, или там, я помню, даже дюбеля забивали в каблуки, чтобы можно было каблуком бутылку открыть и все прочее. Кольцом кто-то носил ножик, кто-то умел там об столбик, там еще что-то. Да, то есть, люди открывали бутылки, потому что, и кого-то это достало, и он взял бутылку, создал, которую ты можешь просто одной рукой открыть без ничего. Это была цель, ручку, которую создавали. Цель была, даже вот это вот, кажется, ненужного колпачка, есть цель. Когда ты в светлую рубашку положишь ручку, у тебя не будет пятна от чернил. Бумажку, все, стулья, все то, что мы видим, оно было создано с целью. Сидит птичка на проводе и такая, мне надоело летать, буду-ка я завтра плавать. Буду плавать, как рыбка. Или пчела. С утра проснулась, лапкой почесала за ушками. Говорит, нет, сегодня я не полечу на цветочки. Я не буду сегодня ничего приносить. Я устала. У меня выходной сегодня день. Завтра посмотрим. Ребята, этого нету. Оно создано Богом. Оно в своем предназначении. И оно исполняет ту цель, с которой она создана на этой земле. Но человек после грехопадения... Я даже сегодня не буду говорить о грехе. Ты встречаешься с братом, верующим, хорошим, искренним братом в церкви. Он миссионер. И ты как-то 2 года с ним не виделся. Через 2 года ты встречаешь, он бизнесмен уже. Через 2 года он уже пастор церкви. А потом смотришь, апостолом стал. И ты не можешь понять, что происходит. Это такое впечатление, что Бог создал человека, он родился на эту землю, и Бог за него забыл. Он не подумал об этом человеке, чем он будет заниматься, что он будет делать в своей жизни, куда он будет двигаться, какая его цель. После грехопадения все изменилось в жизни человека. Человек без цели, человек, который не имеет цели, это человек, который обрек себя на достижение цели другого человека. Тебя будут использовать, ты будешь служить другому человеку, ты будешь работать на другого человека, ты будешь приносить пользу и помогать другому человеку достигать его цели. Ведение от Бога всегда очистит твою жизнь. Цели ведения, оно очистит твою жизнь. Есть такой пример. Паренек, это Андрей рассказывал, это было в их городе, когда он занимался в спортклубе, говорит, у них был парень очень способный именно к спорту. Он был дисциплинированный и все прочее, но он занимался как-нибудь, у него были девчонки, у него была выпивка, у него были сигареты. Он приходил в спортклуб для развлечения, но тренер видел в этом человеке очень сильный потенциал. Он видел его, он знал, что этот человек имеет определенные способности завоевывать медали. И он однажды подошел к нему и говорит, так, ты будешь сейчас выступать за честь города, и я вижу тебя, ты будешь выступать за честь области. Говорит, я был удивлен, как этот парень изменился. Цель, которая пришла в его жизнь, она полностью изменила. Ребята, говорит, я не могу бросить курить. Этот парень, говорит, бросил все, он девушку бросил, он все бросил. Он выключил телефон, его жизнь, спортзал стал его жизнью. Он увидел цель чемпиона, и он оставил все. Помните, апостол Павел пишет, я сбрасываю из себя все то, что мешает для того, чтобы я мог достичь той цели, которая стоит перед моими глазами, куда я иду. Он говорит, я получил цель, и то, что для меня было преимуществом. Ребята, поймите, я хочу, мы говорим иногда об апостоле Павле, просто как апостол Павел. Это заученная фраза, заезженная фраза в нашем сознании, и мы не обращаем внимания. На то время это был один из... Он был профессор. Это был очень умный человек. Он воспитался или он учился в самом высшем УЗИ того времени. Он заявил о себе, когда уже ходил с Богом, то есть он говорил по совести, он говорил честно, это было не придумано. Он говорит, по закону Моисея я был непорочен. Он не придумал, он сказал правду. Он настолько прилежно изучал все и это поступал всем этом. Он говорит, по закону Моисея я был непорочен. И эти слова он говорит в присутствии Бога. Представляете, человек? Но у него был сдвинутый фокус своей цели, цели жизни. И Бог его берет и перенаправляет. Что сделал апостол Павел? Мы живем сегодня его откровениями. Он прошел очень много стран, где он насаждал христианство, где он проповедовал Иисуса Христа, где зарождались церкви. Он служил церкви. И он сказал, то, что для меня было преимуществом, то, что для меня было целью, когда мне Бог показал мою цель, когда он показал мне его цель, что он приготовил для меня, говорит, все остальное у меня отпало, я все посчитал за мусор, я не хочу, не стал ни за что-то удерживаться или что-то удерживать, говорит, для меня... Это познание Его, это Его жизнь, Его цель в моей жизни. Филиппийцам 3:7-8. «В прошлом все, что было для меня важным, но теперь, благодаря Иисусу Христу, больше ничего не значит. Более того, я считаю, что не только это, но и все остальное ничего не стоит по сравнению с величием познания Иисуса Христа, Господа моего. Будучи рабом Христа, я ради Него отрекся от всего, так как все это было ненужным мусором. Мое единственное желание – обрести Иисуса Христа». Ведение Иисуса Христа, когда захватывает человека, оно превращает человека в функцию. То есть уже человек не проповедует, человек становится проповедью. Ребят, если бы мне кто-то в моих 16 лет, в 17, в 18 лет сказал, что я буду стоять вот перед этой группой людей с микрофоном, ну если бы он отделался легким испугом, это было бы хорошо. Реально. Это была моя боль. Я был очень стеснительный. У меня была заниженная самооценка. Я не мог в присутствии 7-8 человек говорить, даже друзей. Я в церкви, мы с детства в церкви. Я никогда не рассказывал стишки, потому что я выходил перед людьми. Я видел зал, я терялся, я все забывал. Я не мог читать с листочка и так дальше. Перемены мои в жизни пришли тогда, когда я встретился с Иисусом Христом, с любовью, о которой я свидетельствовал. Когда Бог захватывает человека своей целью, меняется все. Абсолютно меняется все. Человек получает снаряжение, человек получает обеспечение, человек получает защиту. Я говорил немножко об Иакове, когда он был переименован Богом в Израиле. Все изменилось, даже его враги начали обнимать его и целовать его. Бог хочет, чтобы цель его захватила нас настолько сильно, чтобы мы были не просто теми, кто достигает цели, чтобы мы стали целью. Чтобы мы мыслились полностью с видением Бога, с пониманием Бога, и мы двигались в том, что оно должно захватить нас. Это откровение Бога, это знание, понимание, кто я и зачем я и куда должен идти, оно должно стать полностью моей функцией. То есть, почему мне легко проповедовать? Почему я не напрягаюсь? Я могу стоять, ребят, сегодня, закрыть конспект, я могу говорить, у меня есть что сказать. Почему? Это функция. Я слился с функцией. Я слился с тем, что Бог приготовит для меня, и я не напрягаюсь, когда я это делаю. Мне нужно иногда сегодня даже, когда я выхожу на проповедь, я ставлю таймер на часах, чтобы меня часы вибрировали, что Саша, хорош. Молодой парнишка попадает в ситуацию, где Бог посмотрел на него и говорит, ты уже достиг возраста, когда хочу я использовать тебя с той целью, с которой ты родился на эту землю. Этого парня звали Иеремия. Молодой паренек. Бог его поднимает в статус пророка Израиля, и он начинает пророчествовать. Будут ли у тебя проблемы или напряг с тем, что ты делаешь? Будешь ли ты чувствовать сопротивление, недовольство, ненависть и преследование? Да, будешь. Через то, что ты живешь в царстве этого князя, а он враг нашего царства, естественно, он будет преследовать тебя. Но это не все. На твоей стороне Бог, который создал всю вселенную, и, кстати, тот враг, который сегодня выходит против нас, он не имеет той силы власти, которую имеет наш Бог. Ты не двигаешь ведьмим, ведьмие двигает тобой. Ты должен просто получить огонь в кости. Иеремия 27:9. Ты влек меня, Господи, и я увлечен. Ты сильнее меня и превозмог, и я каждый день в посмеянии. Всякий издевается надо мною, ибо лишь только начну говорить, я кричу о насилии, вопию о разорении, потому что слово Господне обратилось в поношение мне и в повседневное посмеяние. И подумал я, не буду я напоминать о нем и не буду более говорить о нем в его имя. Но было в сердце моем как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я истомился удерживать его и не смог». История этого паренька. Он молодой парень. Бог ложит на него очень высокий или тяжелый вес служения израильскому народу. Народ находится в идолопоклонстве. Они отвернулись от Бога, они повернулись спиной к Богу, лицом к идолам, насилие, коррупция и так дальше. И Бог использует этого молодого парня как пророка. И он говорит правду израильскому народу. Он говорит волю Бога, видение Бога, понимание Бога для израильского народа. И это стало для него поношением, презрением. Его настолько презирали, настолько унижали и так дальше. И написано, я устал от этого, я ничего не могу сделать. Как только я движусь в призвании, как только я начинаю исполнять волю Божию в моей жизни, у меня происходит то, что я автоматически начинаю говорить о плохих вещах. И говорит, я устал от этого. И он принимает решение, я больше этого никогда не буду делать. Я устал, я больше не делаю. Но написано то призвание, тот огонь, который вошел в его кости, который был его сердцем, говорит, он начал гореть, он начал просто как бы больше функционировать в моей жизни. Говорит, я пытался это сдержать и просто не мог. То призвание, в которое ввел его Бог, та цель, с которой он был рожден на эту землю, и он вошел в это призвание, оно настолько захватило его, что говорит, я не мог противостоять, я не мог ничего сделать. Рейнхард Бонке, не знаю, знаете, о каком я говорю? Однажды в своей жизни, когда он был молодым парнем, ему было 15 лет, он воспитывался в очень строгой семье, его отец был пастор церкви. В церкви была очень такая культура тишины и неподвижности, если так можно сказать. То есть во время молитвы, служения нельзя было ходить, нельзя было подниматься, переседать, там кому-то что-то сказать. Тем более он был сын пастора. И говорит, я стоял, на молитве молился, и я почувствовал, как слава Божья сошла на меня, и мои руки, мое тело начало вибрировать силой Святого Духа. Это говорю, как ток был, как будто бы я вцепился руками за электрические провода. И говорит мне Дух Святой, сказал, вот там сидит, стоит на молитве сестра, она очень больная, иди положи на нее руки. И я сказал, Бог, я не пойду, потому что отец меня убьет. Как во время молитвы, чтобы я поднялся и подошел к кому-то, это, Бог, я не могу, я боюсь умереть. И говорит, Бог просто добавил электроток в эти провода, за которые как бы я держался. И говорит, ну, Бог, хорошо, я пойду лучше от отца, чем от электротока. И говорит, когда я подошел и положил руку на эту больную женщину, она вскрикнула и говорит, отец увидел все это. Он сразу остановил молитву, он подошел к этой женщине и говорит, что реинкар сделал тебе? Ну, говорит, я была больная, я была такая, у меня там болело, то мне поставили тот диагноз, я полностью получила исцеление. Но я говорю, отец, помимо того, что он был строгий, такой деспотический, он еще немножко был умный. Он говорит, понял, что здесь нужно быть осторожным, потому что если это работает Бог, надо быть осторожным. Он поговорил с сыном дома, и он понял, что сын двигался в даре исцеления. Когда ты соприкасаешься с Богом, и Его воля тебя захватывает, когда ты входишь в волю Божью, ты растворяешься в этой воле. Тяжело? Тяжело, но я скажу одну вещь. Это самое укрытое место, это самое благословенное место, это то место, где полностью Божья охрана, Божье покровительство, Божья защита и Божье благословение в жизни. И только человек отвечать будет перед Богом за то, я сейчас сломаю одну дьявольскую ложь, которая доминирует в церкви очень давно. Бог не будет тебе давать награду за то, что Он не говорил тебе делать. Никогда Бог не заплатит тебе в жизни вечной наградой за то, что Он не сказал тебе сделать. Он спросил, где мои таланты? То, что я тебе дал, где оно? То, что над чем я тебя поставил, что ты сделал? Я сделал то-то и то-то, войди в радость Господина твоего. Над малым ты был верен, над многим тебя поставлю. А ты, ну я спрятал твое то, что ты дал. Я знал, что ну, не потяну. Я знал, что не справлюсь. Я вижу тебя очень жестоким. Я убоялся, скрылся. Говорит, ты ленивый. Ты злой и ленивый. Ты не исполнил мою волю. И этот молодой паренек, он пытался как-то остановить себя. Он пытался как-то противодействовать, он пытался как-то заглушить это, но из-за того, что он уже был посвящен это, он был увлечен этим, написано, что Бог просто захватил его дальше, и написано, прошло время, он начал опять пророчествовать, он начал опять вопить, он опять начал рассказывать, и возьмите всех людей, которые жили на земле, просто простые светские ученые люди. Тот самый Эйнштейн, нету разницы, физики, химики, доктора. Тот человек, который извлек из пробирки какую-то бактерию для того, который называется пенициллином. Сколько он провел времени за микроскопом, сколько он провел времени, исследуя этот вопрос. Он посвятил жизнь свою для того, чтобы извлечь этот пенициллин. И когда он извлек этот пенициллин, это вещество спасло миллионы людей. Оно до сих пор им пользуется. До сих пор пенициллином пользуется. Сколько уже лет прошло? Нету разницы, какой титул у тебя есть. Если у тебя нет ведения, если у тебя нет цели, победителем ты без ведения никогда не станешь. Без цели ты никогда не станешь победителем. Человек, который выходит на ринг в боксе, спортсмен, который садится на велосипед и начинает ехать, он уже чемпион. Он уже победитель. И медаль, которую он завоевал в поединке, это доказательство того, что он достиг цели. Это доказательство того, что он достиг цели. Я еще один маленький пример, и мы будем молиться. Четвертое царство, 13:14-9. Елисей заболел болезнью, от которой потом и умер. И пришел к нему Иисус и Иоас, царь израильский, и плакал над ними и говорил, «Отец мой, отец мой, колесница Израиля и конница его». И сказал ему Елисей, «Возьми лук и стрелы». И взял он лук и стрелы, и сказал царю израильскому, «Положи руку твою на лук». И положил он руку свою. И наложил Елисей руки свои на руки царя и сказал, «Отвори окно на восток». И он отворил, и сказал Елисей: «Выстрели». И он выстрелил. И сказал: «Это стрела избавления от Господа, и стрела избавления против Сирии. И ты поразишь сириян в Афеке». В конец. И сказал ему Елисей: «Возьми стрелы». И он взял. И сказал царю израильскому: «Бей по земле». И ударил он 3 раза и остановился. И разгневался на него человек Божий и сказал: «Надо бы было бы бить 5 или 6 раз, тогда бы ты поразил сириян совершенно. А теперь только ты 3 раза поразишь сириян». Я когда-то не понимал этого места. До того момента, когда просто мне Дух Святой открыл картину этого момента. Когда этот царь приходит к Елисею, пророку Божьему, какие слова он сказал? Отец мой, колесница Израиля и конница его. Что это были за слова? Что это за слова? Это слова пророка Елисея, когда он прощался с Ильей, и Илья поднимался в колеснице на небо. И он закричал: отец мой, колесница Израиля и конница его». Его сердце было готово взять помазание вдвойне то, в котором ходил Илья. И написано, он наклоняется, берет плащ, который упал с плечей Ильи, бьет по Иордану, вода никуда не девается, бьет еще раз, и написано, вода расступилась, и он прошел по дну Иордана на другой берег. Этот человек служит Богу, он много чудес, Бог через него сделал очень много в Израиле, и этот человек стар, он заболел, и царь Иоас, израильский царь, приходит к нему для того, чтобы проститься. Но, скорее всего, там не только было прощание, там был момент, когда царю было тяжело, потому что сириане вышли против Израиля. И он приходит к царю Божьему, к пророку Божьему, царь, и говорит: отец мой, колесница Израиля и конница его». Он точно сказал ту фразу, которую сказал когда-то Елисей в молодости, вслед Илии, когда Илья поднимался на небо. Елисей не подал сначала никакого вида, он не отреагировал ни на что. Он говорит: «Ты хочешь избавления от сириан сейчас в войне, когда они вышли против тебя, открывай окно». И написано, он положил свои руки на руки царя и говорит: «Стреляй». И тот выстрелил. И говорит: «Это стрела победы, стрела поражение из сириян, и ты их разобьешь в этот раз полностью». И потом Елисей возвращается к тому моменту, отец мой, та фраза, которую этот легкомысленный царь просто бросает в лицо человеку Божьему, и говорит: а сейчас бери стрелы и бей по земле. Я хочу увидеть твое сердце. Я хочу, чем закончится твоя стрельба по земле. Если ты мне сказал о той ревности, которую я имел, когда Илья поднимался на небо, если ты мне сейчас говоришь о той ситуации, когда я с ревностью смотрел на двоичное или на двойное помазание, когда я жаждал Бога в своей жизни, я хотел исполнить Его волю в своей жизни, тогда покажи мне свое сердце, я хочу видеть твое сердце, бей по земле. И царь берет 3 стрелы, выпустил, жаль стало, через то, что стрелы дорогие были. Тогда автоматы не выпускали стрелы. Тогда заводов не было, станков, которые делают эти автоматы, вернее, стрелы. Каждая стрела была сделана вручную. И он остановился, написано, он разгневался, сказал: «Что ты сделал? Что ты сейчас сделал? Вот что сейчас произошло? Если бы ты 5 или 6 раз ударил сириане больше никогда бы не напали на Израиль. Никогда полностью, это было бы тотальный разгром сириан, и они бы больше никогда не поднялись. А так только 3 раза будет победа. Если у тебя нету призвания царя, корона ничего не говорит. Корона не меняет твое сердце. Большой дылда Саул, которого пророк Самуил помазал на царство, большущий мужик, который на голову выше всего Израиля. Если почитать, что он делал, кроме пакости, он ничего не делал. Ни один царь, языческий царь, не позорился на то, не захотел сделать то, что сделал Саул. Уничтожить город священников, убить служителей Бога, служителей храма. Ни один, написано, его воины даже не подняли руку на священников Господних, они побоялись это сделать, и он нашел язычника, который сделал это дело. Он пошел к колдунье, он оставил Ога, царя в живых, когда Бог сказал уничтожить все, он постоянно, он преследовал Давида, помазанника Божьего. То есть ты смотришь, у него было ноль покаяния. Когда уже он залетел, уже когда Самуил пришел, говорит, что ты сделал, зачем ты принес жертву? Я же сказал, не приноси жертвы. Это не дело царя приносить жертву, я должен был прийти и принести жертву. Я испугался. Самуил рассердился, уходит, тот хватает его за край одежды, отрывает и говорит, перед народом меня почти. Помолись твоему Богу. Он даже не сказал, помолись нашему Богу или моему Богу, помолись своему Богу. Это человек, который поставлен на пост, это пастор, это служитель, поставленный на пост, в которого нет цели в видении, который не помазан Богом на это служение. И Давид, избранный Богом, он был еще молодым парнем, и ему уже говорили, а мы знаем, ты будешь царем Израиля. Когда пришел Самуил помазать в цари, в доме Иессея, он даже, никто не обратил на этого мальчика внимания. Никто не обратил. А он имел от Бога призвание. И когда он пришел к Саулу, когда было сражение с Голиафом, он говорит, раб твой побеждал и медведя, и льва, и Бог, который дал мне силы и способности убить и льва, и медведя, он же даст мне силы и способности уничтожить этого великана. Ребят, мы должны захотеть понять, зачем я родился на эту землю, что я здесь делаю. Что я здесь делаю? Почему много христиан сегодня просто бродят по земле? Они ходят из церкви в церковь, они что-то ищут. Ты будешь всю свою жизнь искать, ты всю свою жизнь будешь томиться, ты всю жизнь будешь вздыхать, потому что ты не нашел своей цели. И как только ты определишь свою цель, не определишь, когда Бог тебе откроет, кто ты. Только Он знает, никакой пророк, никакой служитель. Сегодня никто из нас не откроет тебе твою цель. Почему, когда придет состояние, которое было в пророка Иеремии, ты скажешь, о, это ошибка, это, наверное, там мужик что-то от своего имени сказал, я принял это от Бога, я начал двигаться. Нет, через нас может быть подтверждение, то, что Бог тебе откроет, и это будет как еще один камешек в твое строительство. Но никогда не двигайся за помазанием, или вернее, за целью и ведением, за направлением, за исполнением воли Божьей, когда это люди тебе говорят, что ты должен это делать. Ты должен в своем сердце знать, кто ты, к чему ты призван, потому что там твое обеспечение, там воля Божья, и за это ты получишь награду. Пожалуйста, отнеситесь к этой молитве очень серьезно. Пожалуйста, сосредоточься сегодня на Его присутствии, на Нем. Проси, моли Его открыть тебе, кто ты есть. Единственное, что я сейчас сделаю, я немножко приоткрою, как мне Бог показал, как можно самому лично в своей жизни сориентироваться насчет Божьего призвания в твоей жизни, насчет Его цели для тебя. Я сейчас говорю к тем людям, которые были в подобных ситуациях, которые я объясню. Когда ты научился поклоняться, когда ты научился быть в присутствии Бога, когда ты чувствуешь Его прикосновение, и в тот момент ты начинаешь в мыслях, в своем воображении, ты начинаешь видеть себя где-то чем-то задействованным. Это может быть служение, это может быть какая-то работа, это может быть где-то в церкви миссия, и нету разницы, это может быть даже какая-то учеба в каком-то определенном направлении. И ты ничего не можешь сделать. Ребята, я просил у Бога прощения за эти мысли. Я каялся, я говорю, Бог, ты приходишь, ты меня касаешься, а я отвлекаюсь от тебя, я свои мысли, где-то мои мысли ходят, я не могу их удержать, и мне неприятно, потому что сейчас я должен тебе поклоняться, я должен уважать тебя, я должен думать о тебе, а мои мысли куда-то уходят. И я заметил потом, я просил Бога прощения, не было никакой реакции. Потом я заметил, что эти мысли никогда меня не преследуют, когда я еду просто в машине. И что-то слушаю, когда я с людьми разговариваю, когда я просто кушаю дома, пью чай, мне эти мысли. Но как только я или дома, или в церкви, или на молитве, или на прославлении, когда я соединяюсь с Духом Святым, меня опять эти мысли влекут, и я получаю наслаждение в этих мыслях. Я начинаю чувствовать, что это мое, оно близкое, родное, это непридуманное. И я опять прошу прощения, Бог, прости, что я в мыслях ушел от Тебя. И это повторялось и повторялось и повторялось. Мысли приходят, я себя вижу в своем воображении, я как-то все это развивается. И каждый раз я чувствую себя как бы, ну, неправильно, Бог, это нехорошо, потому что ты, ну, ты пришел, а я о чем-то думаю, а не о тебе. И потом однажды мне просто проговорил Дух Святой, а почему ты не хочешь обратить на это внимание? Возможно, я хочу тебе что-то показать. Я хочу тебя куда-то направить. Я хочу открыть тебе, где я тебя вижу. Кем я тебя вижу? Зачем ты сопротивляешься? Задай себе вопрос, почему это происходит только тогда, когда мой дух тебя касается? Когда я касаюсь твоего сердца? Почему это именно в эти минуты происходит и ни в какие другие? Ребят, это я дал немножко путеводитель и такое направление, которое может кому-то поможет. Так произошло в моей жизни, это для меня сработало. Но ты должен молиться, ты должен просить. Бог, пожалуйста, открой мне, кто ты. Открой, кто я в тебе. Если ты создал меня, если ты привел меня на этот энкаунтер, если я сегодня сижу в этой комнате, у тебя есть воля для меня, я в это верю. Пожалуйста, направь мои мысли, направь мое сердце. Дай мне информацию в мой дух, в мое сердце, чтобы я понял, кто я есть на самом деле. Смотрите, очень интересный пример, который описывал Билли Грэм в своей книге. Его дом стоял на берегу моря. И он утром всегда проходил, выгуливая собаку, он любил ходить по набережной. И однажды, когда он проснулся утром, прошлой ночью был очень сильный шторм, и говорит, я шел по берегу, и говорит, берег, он просто был завален морской капустой, водоростями. Короче, все то, что было в воде, вода выбросила на берег. И говорит, начало уже рассветать, и далеко на берегу я увидел какую-то фигурку. И говорит, я все равно, у него прогулка была длинная, говорит, я просто буду идти, посмотрю, кто там что делает. И говорит, когда я подошел ближе, я увидел молодого паренька, это может быть был 12-14 лет паренек, который брал океанские большие звезды и стаскивал их в воду, потому что шторм выбросил очень много. Вот эти, говорит, там тысячи звезд было на берегу. И он, говорит, брал и эти звезды обратно тянул. Говорит, он был весь в грязи, он был мокший от соленой воды. Говорит, он сначала не обращал на меня внимания, пока я не начал с ним разговаривать. И он, говорит, стаскивал звезду за звездой. Говорит, видно, что он был уставшим. Он этим уже занимался, наверное, еще когда было темно на улице. И, говорит, я подошел и сказал, мальчик, ну что ты делаешь? Ты посмотри на берег. Тысячи-тысячи звезд. Говорит, как только сейчас взойдет солнце, они все погибнут. Ни одна из них не выживет, через то, что они не могут быть без воды на солнце. Эти все звезды просто пропадут. Твоя работа напрасна. И говорит, он мне сказал фразу, которая изменила мою жизнь. У меня, говорит, внутри все перевернулось после этой фразы. Он сказал, дяденька, ты прав. Но те звезды, к которым я дотянусь, они будут жить. В вашей жизни есть люди, к которым я никогда не смогу дотянуться. Они не смогут дотянуться. Вы даже, вот когда сидите в зале, вы разъедетесь сейчас по разным точкам, и у вас в окружении есть люди, которых Бог хочет помиловать, которых Бог хочет спасти. И мы туда никогда не дотянемся. Ребята, мы посланы Богом на землю исполнить Его волю. Помните один интересный момент? Он такой из неприятных моментов, неприятных исторических фактов в Библии. Израильский народ начинает грешить. Они порезают в идолопоклонстве, они не верят Бога, они отворачиваются от Бога. И Бог сказал, я прошел по земле, я искал хотя бы одного человека, одного, который станет в проломе за народ, который просто начнет ко мне молиться, который начнет ко мне взывать. И говорит, я хотел помиловать землю. И я бы по его молитве помиловал землю, я бы пощадил этот народ. Но из-за того, что пройдя по земле, я не нашел, я, говорит, сделаю все то, что сказали мои уста, то, что я положил в своем сердце. Бог сегодня ищет людей, которые оставят все. Ребята, я не говорю, что ты не будешь кушать, ты не будешь одеваться, у тебя не будет дома. Я не говорю об этом. Бог сегодня ищет тех людей, которые поставят приоритет номер один в своей жизни. Это Он. И исполнение Его воли. Исполнение Его желания. Я расскажу один пример из нашей семьи. У меня старший сын, когда закончил школу, Бог поставил его перед выбором. Ты пойдешь за американской мечтой или ты пойдешь за моей мечтой? Он подошел ко мне и говорит: пап, мне Дух Святой задал вопрос, и он ждет моего ответа. Я говорю: Игорь, ты же знаешь ответ. Говорит: я знаю ответ, но я не думал, что так тяжело будет сделать решение, когда мне придется прямо дать ему ответ. Он неделю ходил, он молился, он плакал, он говорит: пап, это тяжело. Пап, это тяжело. Я больше не буду иметь власти над своей жизнью. Я больше не смогу управлять своей жизнью, делать то, что я хотел бы делать, потому что я свою волю полностью подчиняю ему. Он знал ответ правильный. И он через неделю начал молиться и сказал: Бог, я принял решение. Я выбираю твою мечту. Я выбираю твою волю. Вы помните ту ситуацию, когда Соломон освящал Иерусалимский храм, и когда он молился, и он просил мудрости, когда явился ему Бог в Аваоне и сказал: проси, что хочешь. И он говорит: Бог, дай мне мудрости. Ты дал этот народ, я не знаю, как им управлять, дай мне мудрости. И Бог сказал: за то, что ты просил мудрости, а не славы, богатства, там еще какие-то вещи, говорит, я тебе то дам нагрузку. И точно та же самая ситуация была с сыном. Через несколько дней Бог начал говорить с ним и сказал: за то, что ты сделал правильное решение, я буду заботиться о твоей жизни. Говорит: я дам тебе возможность убедиться в том, что я Бог верный, что на меня можно положиться, мне можно доверять. Я никогда не дам камень тем, которые просят у меня хлеба. И ему предлагают новую работу. Работа, которая хорошо оплачиваемая, но на работу, на которой должно быть высшее образование. Обязательно. У него 10 классов. Он только после 10 классов. Он приходит на собеседование, и он говорит: у меня нет образования, я вам не подхожу, потому что у меня нет образования. И тут, там сидело два мужчины, они говорят: ты будешь отвечать на вопросы, которые мы будем задавать. Те вопросы, которые мы не задаем, ты на них не отвечай. Говорит: мы знаем, почему мы здесь сидим, мы знаем, кто ты, и мы знаем о тебе больше, чем ты думаешь. Нам нужна твоя голова, а не твои корки. У него там даже было такое немного сопротивление в компании, потому что инженеры, которые вложили до 40 тысяч долларов за образование, они начали ревновать, они начали, как пришел парень без образования, и он получил статус и должность выше, чем они с высшим образованием. Ребята, написано: тот, кто понадеется на Бога, никогда не будет постыжен. Никогда, если ты Богу посвятишь свою жизнь, когда ты захочешь исполнить Его волю на этой земле, Он никогда не останется в долгу даже здесь, на земле. Как так может быть, я не знаю. Когда в 2008 году была инфляция, когда не было работы, все останавливалось, я остался без работы, и нам нечем было за дом платить. Просто нечем было. У нас было, лоун был на дом, и был лоун на машину. За машину мы еще могли заплатить, не мы не могли заплатить за дом. Мы стали семьей, взяли за руки, мы просто помолились. 3 месяца я был без работы, и 3 месяца кто-то заплатил за дом, мы не знаем кто. Я не знаю, знаком ты ли с таким Богом. Рассказывали ли тебе о таком Боге, я не знаю. Но он сказал, что тот, кто на него надеется, посрамлен никогда не будет. Написано: праведник убегает от него и безопасен, как в каком-то укрытии, в каком-то...
замке, в какой-то башне.
У нас сейчас будет молитва. Я сейчас молюсь, Святой Дух, чтобы Он коснулся твоего сердца, чтобы понял важность вот этой темы. Ребят, бессмысленная жизнь на земле, если ты вне Его воли. Тебе будет нужно просить благословения на еду. Ты будешь бояться съесть что-то неправильное. Ты будешь каждый раз садиться в машину и будешь просить: Бог, пожалуйста, хотя бы в этот раз сохрани мою жизнь. Если ты в Его воле, с тобой ничего не случится. Иисус был в воле Отца, там ученики из перепуга не знали, что делать, когда шторм был на лодке, а Он спал. И спал в самом опасном месте. Это очень важно. Ребят, поймите, мы не можем намолить что-то в вашу жизнь. Мы не можем заставить вас хотеть войти в цели и призвание, искать. Я хочу одно сказать из своей жизни. Если в твою жизнь приходит слава Божья, потому что ты Ему верен, ты делаешь простые вещи, но ты делаешь его из Его воли, из того, что Он тебе показывает. У нас были моменты, когда нам колдуны обливали и деревья вокруг дома кислотой и все прочее. Бог воскрешал деревья за одну ночь. У нас было на нашем плейсе, где мы живем, очень сильное противостояние. Но я ни разу не помню ситуации, когда нас Бог подвел. Ни разу. Всегда мы выходили победителями. Мы всегда видели Божье присутствие, Божье благословение. И я сегодня счастлив, что я нахожусь на своем месте, и когда мы даже служим вам, у нас нет напряга, мы себя не заставляем. Мы любим это делать, потому что это наше призвание. Мы делаем то, к чему мы сейчас призваны Богом.